Глава 20.
Илин, это было круто.
Круто? Этот грёбаный Фауст мне чуть все представление не запорол.
Зато какой эффект. Ты вышел, там такой гвалт поднялся. Собирали рейд, чтобы разобраться с вестником чумы.
И чего не собрали? Я почти 20 минут пытался отделаться от жреца. Ни одна скотина даже за дверь не выглянула.
Единогласно решили, что ты ночью неубиваемый, и что тебя не найти. Кто-то всем заказал тролли его виски. В общем, слив засчитан. Кстати, где жрец-то?
Я дал ему квест накормить кошмарика.
И?
И кошмарик накормленный.
Жестокий ты.
Говорить жестокий не политкорректно.
А как надо?
Альтернативно гуманный. Все, Морген, отстань от меня. Спать хочу, не могу.
Да? А в комнату ты как проберешься мимо толпы?
Дитя современной цивилизации. Ничего о жизни не знаешь и ничего не можешь.
Варвар, по стене залезать собираешься? Или все-таки лететь удумал?
Через черный вход. Мне хозяин дал запасной ключик от него. Милый человек. Я думал, там и закопаю. Сотню золотом с меня вытряс.
Ладно, спокойной ночи.
До завтра. Уснуть удалось не сразу. Химера трижды залезала на кровать и пробовала устроиться рядом с моим лицом на подушке, громко урча. Нет, на звук все нормально воспринималось, но спать я привык с красивыми девушками, на худой конец с мягкими игрушками, но никак не с оторванными головами. Так что после третьего раза кошмарик вылетел в окно. Утром на меня напал приступ лени. Я таращился в потолок, потолок на меня не таращился. В дверь никто не стучал, сообщений никто не присылал. Даже есть особо не хотелось. Прикидывая, чем можно заняться, не выходя из комнаты, я неожиданно вспомнил о книге заклинаний, а еще о пистолете в кармане штанов. Забавная альтернатива. Просветиться или застрелиться? Вечный вопрос русской интеллигенции. В итоге победила тяга к знаниям.
Внезапная мысль, аура. Разумным вокруг игрока приходит в голову одна и та же мысль. Радиус заклинания 15 метров. Расход маны 150 единиц в секунду. Незначительность, аура. Взгляд не задерживается на маге. Расход маны 10 единиц в секунду. Не действует на элементальных существ, нежить и существ, не использующих зрение. Кошмар. Объект заклинания видит перед собой свой самый большой страх. Низкая воля может привести к смерти. Стоимость наложения 400 единиц маны. Не действует на элементальных существ и нежить. Уловка. Мгновенное отвлечение внимания. Стоимость наложения 200 единиц маны. Действует только на разумных существ. Лабиринт боли. Объект заклинания чувствует боль, ту же боль ощущает заклинатель, без потерь единиц здоровья. Условие наложения – зрительный контакт. Стоимость наложения – 150 единиц маны. Не действует на существ, не использующих зрение. Зеркало боли. Объект заклинания забирает боль заклинателя. Условие наложения – зрительный контакт, добровольное согласие цели. Стоимость наложения – 600 единиц маны. Время действия заклинания – 10 минут. Украденная мысль. Заклинатель узнает последнюю мысль цели заклинаемого. Объект не знает о применении заклинания. Стоимость заклинания 700 единиц маны.
Сильно. Я пересмотрел еще раз книгу заклинаний и, лишь закрыв ее, обнаружил, что переплет выполнен из кожи разумного. Нет, большим экспертом по коже я не являюсь, просто на это однозначно указывало человеческое ухо на задней стороне переплета. В глубокой задумчивости я спустился в зал. В голове крутилось множество мыслей о том, как можно использовать новые возможности. Желательно так, чтобы мне за это ничего не было. Заказал себе жаркое из кабанятины и чайник чая. Когда блюдо принесли, я долго нюхал еду, размышляя над тем, что кастрировать свиней, конечно, жестоко, но чтобы есть кабанятину, надо быть большим оригиналом. Мысли прервал эльф Леголас, вошедший в зал. Он сел напротив и уставился на меня своими прекрасными глазами, совершенно лишенными даже намека на мыслительную активность. Интересно, а какие на вкус эльфы? Они ведь, по идее, на растительной диете, ягоды, орешки всякие едят, и мясо должно быть соответствующим. Видимо, на моем лице отразился гастрономический интерес. причем настолько сильно, что проняло даже недогадливого эльфа.
«Вы ведь филин, да?»
«Оригинальное начало разговора». «С утра был. Чего тебе нужно, болезный?»
«Я это...»
«Не подумал».
«Подумал. Я хочу быть вашим спутником».
«Извини, но мое сердце занято другой». Собеседник завис. Поняв, что в таком состоянии он может быть долго, я заказал вырезку из косули. Эльф ожил только к моменту, когда я умял добрую половину порции.
«Но я это... мне сказали вам сказать...»
Я внимательно уставился на Леголаса, ковыряясь в зубах отросшим когтем.
«Ваш этот... как его... дальний потомок... вот...»
Эльф торжественно улыбнулся. Я едва не оторвал себе губу от удивления. «Ты в этом точно уверен?»
«Ага, сейчас».
Перед глазами выскочил какой-то текстовой документ, который оказался помесью родословной и генетической карты. Действительно потомок. Не совсем официальный, конечно. Ух, добраться бы до внука, вечная ему память, и прочесть краткую лекцию на тему «Дружище, а ты не пробовал иногда вынимать?» Короче, дед этого чуда оказался внебрачным сыном моего внучка, участие в судьбе которого он и его корпорация после безвременной кончины внука принимали сугубо финансово. И что мне с этим генетическим браком делать? Не утилизировать же? Значит, хочешь ходить со мной?
Ага.
Ты должен подтвердить свою готовность, пройдя испытание. Ты готов к тяжелому труду, к боли и лишениям?
Да, то есть нет. А может, не надо?
Так, остатки интуиции имеются. Значит, не все так безнадежно. Поздно. Значит так, идешь сейчас на главную площадь, повтори.
Иду на площадь.
Заходишь в книжную лавку, запомнил?
Захожу в лавку.
В какую?
Ну, в эту, с товарами.
Давай, Леголас, вспоминай, в какую лавку ты заходишь. С бледями. Подсказал подкравшийся сзади Моргенхант.
«С ледями!»
«Какой культурный мальчик! Или у него дефект речи? Морген, заткнись, я тут даю эпический квест человеку!» «Сосредоточься, Леголас, я в тебя верю. Куда ты сейчас идешь?»
«На центральную площадь в книжную лавку».
«Молодец! Там покупаешь у карлика книгу «Три мушкетера».
«Подхожу к карлику и покупаю у него книгу».
«Какую?»
«С картинками».
«Три мушкетера, повтори».
«Три мушкетера».
«И что ты с ней дальше делаешь?»
«Приношу вам, и вы берете меня к себе?»
«Нет, ты ее читаешь».
«Как читаю?»
«Внимательно и по буквам. Первые 40 страниц. Выполнять идешь?»
«Иду».
Вы выдали эпический квест персонажу. Вы получили достижение «Младший Демиург 2».
Эльф поднялся из-за стола и вышел. Его место занял Морген, сцапав с тарелки кусок мяса. «Я тут, кстати, наткнулся на кое-какую информацию об этом персонаже. Уникальная личность в своем роде».
«И чем же он так знаменит?»
«Да разным. Был нанят одним из игровых журналов в качестве корреспондента где-то с год назад. У них выходит юмористическая колонка «Леголас и...» Ну, там Леголас и особенности охоты на пещерных медведей или Леголас и 100 способов использования эльфийской кости. Цепляется к какому-нибудь известному персонажу. В одном случае из трех тот с ним таскается некоторое время. Использует как бесплатную тягловую силу или как запас трупов. Ну, или как приманку на всяких мобов из серии «Опа, птичка». Во время одного из таких путешествий получил уникальное достижение «Рассмеши бога». Полностью нечувствителен к боли из-за этого.
И что он умеет делать?
Как ни странно, иногда очень вовремя удирать.
А еще у него есть одна недокументированная особенность.
Какая?
Знаю, после того, как я это расскажу, ты перестанешь считать меня другом и покроешь позором.
Да говори уже.
Он мой потомок.
И что? Что в этом ужасного? В семье не без мутанта.
«Ты не понимаешь, Морген, семья — это святое!»
«И что ты будешь дальше делать?»
«Как что? Перевоспитывать? Плохо, конечно, что он боли не испытывает».
«Знаешь, филин, для таких предков, как ты, у меня дома лежит хорошо заточенный осиновый кол».
«Господин, я выполнил ваше задание!»
«Что-то я невнимательный какой-то сегодня. Второй раз не замечаю появления собеседника». Рядом со столом стоял Фауст, облаченный в сильно запачканный балахон, и смотрел на меня с каким-то фанатичным блеском в глазах. «Кошмарик точно покушал?»
«Точно! Он съел за ночь не менее 3 десятков тел!»
«А то, я думаю, чего игроки ругались на форуме? Кто-то сегодня на всю ночь заблокировал точку возрождения и планомерно убивал игроков», — встрял в диалог Морген.
«А с чего ты взял, что он наелся?» «Он сам дал понять».
«Как?» Тут над головой Фауста возникла оторванная голова барона Горинга, вылизывающая лысину жреца. «Милая шляпка, бонусы какие дает?» — прокомментировал картину Морген.
«Плюс 15% к силе заклинаний».
«Лихо. Хорошо, будем считать, что с заданием ты справился». Фигурку жреца окутало ярко-фиолетовое свечение, впрочем, тут же погасшее. «Теперь вот тебе новое задание. Пойдешь на центральную площадь, там найдешь эльфа Леголаса. Он должен быть в книжной лавке. Проследи, чтобы он прочитал не менее 3 десятков страниц из книги «Три мушкетера» и внимательно осмыслил прочитанное. Потом приведешь его ко мне, понял?»
«Да, повелитель».
«Ты меня уважаешь?»
«Да, повелитель».
«Пиво будешь?»
«Да, мой повелитель».
«А может быть, не будешь?»
«Как скажет мой повелитель».
«Клянешься ли ты следовать принципам свободы, равенства и народовластия?»
«Да, мой повелитель».
«Морген, а он мне нравится. Давай его возьмем». «Все, вали отсюда выполнять задание. Пока не закончишь, на глаза мне не показывайся».
Жрец развернулся и бегом направился к выходу, унося на голове кошмарика.
«Дурдом!» «Морген, тебя что-то не устраивает?» «Как ты умудрился стать демиургом? Их же всего 1003 на всю игру!»
«Не знаю и знать не хочу!» «Позволите?»
Рядом со мной возникло новое действующее лицо. Мужчина лет 40 на вид, с аккуратной седой бородкой. На незнакомце была накидка белого цвета, надетая поверх кольчуги. У пояса висела булава, за спиной ростовой щит. «Ну что же вы все такие внезапные? Садитесь уж!»
Луи, обративший к свету. Жрец света. Уровень 111. Жизнь 18 тысяч.
«Видимо, тот самый проповедник, которого надо, согласно квеста, обратить во тьму».
«Если я не ошибаюсь, вы тот самый знаменитый филин».
«И чем же я знаменитый, позвольте узнать?»
«Первый истинный хаосит за многие годы».
«Да что же вы все ко мне цепляетесь?» «Морген, дядя сейчас будет читать мне проповедь. У тебя ко мне какое-то дело?»
«Да вот, хотел тебе предложить в рейд сходить».
«Когда?»
«Дня через два. Народ как раз соберется. Ты уже в игре почти 2 месяца, а о такой штучке, как зачистка подземелья, даже не слышал».
«Соблазнительные предложения. Давай вечером обговорим. А то, боюсь, мне разговор долгий предстоит».
«Хорошо, если что, пиши».
Воин поднялся из-за стола и покинул таверну. «Ну, вещайте, уважаемый. Боюсь, просто устроить тут между собойчик на кулаках у нас не выйдет. Ну, типа, добро поставит зло на колени и жестоко убьет».
«А это может вас в чем-то убедить?»
С этими словами Луи дернул завязки на плече, и щит, соскользнув с его спины, рухнул на пол, уйдя в доски сантиметров на 20. Судя по эффекту, он был полностью литым. «Ну, прошлый проповедник, правда, тьмы, пытался доказать величие своего пути именно таким образом».
«Помогло?»
«Не знаю, своих целей он не раскрывал. В итоге я осквернил алтарь его повелительницы и несколько раз скормил его своему питомцу. А сейчас он таскается за мной, изображая верного служителя».
«Я нисколько не сомневаюсь, что вы умеете убеждать людей. Со мной будет тяжелее. У меня иммунитет к внушению и очень-очень крепкая броня».
«А было бы все так просто. Вещайте, падре».
«Зачем вам все это?
Что вы подразумеваете под всем?» Собеседник вздохнул.
«То, что вы сейчас делаете, филин. Вы ведь хороший человек, я изучил вашу биографию. Даже обнаружил, что когда-то вы состояли в организации доноров и многократно сдавали кровь, а однажды даже стали донором костного мозга.
Участие в благотворительных движениях и прочее. Зачем вам все это безумие, что происходит сейчас? Можете называть меня Олегом, а то я скоро забуду свое настоящее имя. Нет, Луи, хорошим человеком я никогда не был. Я совершал хорошие поступки, не более. Миром правит хаос, противоречия. Именно они – движущие силы для людей. Да, я сдавал кровь, но не потому, что это было добрым поступком, а потому, что это было поступком правильным. Ощущаете разницу? Правильным для чего? Правильным вообще. Правильно спасать детей, но не менее правильно стравливать две политические партии, чтобы их борьба заставляла их сторонников думать и создавать новые смыслы. Правильно заставлять кого-то страдать, чтобы он творил новое. А зачем творить и создавать? Как зачем? Созидание — это смысл сам по себе. Созидание немыслимо без разрушения, и наоборот. А как же любовь? Разве и там нужно разрушать, чтобы созидать? Так мы спорили до вечера. Буду честен, Луи заставил меня сомневаться. Имеет ли смысл созидать без высшей, благородной и светлой цели? Можно ли создавать нечто прекрасное со злым умыслом? Как защищать то, что тебе дорого, без веры в то, что это правильно и нужно? Не убивает ли зло самые светлые и благородные начинания? Имеют ли они смысл без нравственного начала? Луи был прав, прав во многом. Мне хотелось быть таким, каким он меня видел, честным и благородным человеком, что ведет за собой людей и заставляет их быть чище, светлее, добрее. Имело ли смысл выжигать душу в бесконечной борьбе? Может, следует пустить в свою жизнь свет и идти к нему, не очерняя свет и не обеляя тьму? Такой ли человек сам Луи? Вопрос привел меня в чувство. Я активировал новое заклинание чтения мыслей. Как же я задолбался убеждать этот оживший труп в том, что ему надо быть добрым. Человека, сожравшего кучу народа, да он псих. И этот долбанный имитатор проповедника. Математическое моделирование хода беседы, мать его. Я скоро свихнусь с ним. Отдал почти штуку кредитов за то, чтобы доказать всяким идиотам, что быть добрым — это хорошо. Да двинуть такую речь на работе. Народ ухохочется. Хотя парень вроде умный. Шпарит как по писаному и без всяких анализаторов. И чего он завис, хасид недоделанный? Честно, мне стало обидно. Тот же Фауст, хоть и откровенный маньяк, узнать о нем побольше надо, но верит в свою идею. А тут меня убеждают быть кем-то с помощью программы. Забиваем начальные условия, задаем переменные. И вуаля, эффект получен. Вяжите его тепленьким. Ненавижу лицемеров. Ладно, Луи, дай мне подумать до завтра. Какие плюшки мне отсыпят, если приму покровительство твоего плана? И мы начали торговаться. Я выбил себе максимальные преференции. Начиная от уникального питомца, на место подлежащего утилизации кошмарика, и заканчивая парой уникальных квестов на поднятие социальной значимости. Когда довольный собой проповедник ушел, я отписался Моргену, чтобы уточнить давно мучивший меня вопрос. «Салют работникам физического труда. Ты в игре?»
«Ага. Взял тут квест на детективное расследование».
«Убийца-садовник».
«Минуту. Все сходится. Откуда ты...» «А, впрочем, неважно. Чего хотел?»
«Да вот объясни мне, что за зверь такой, социальная значимость?»
«А ты не в курсе?»
«Морген, ты удивительно постоянен в своих реакциях. Можешь просто объяснить?»
«Хорошо. Социальная значимость определяется положением человека в обществе».
«То есть?»
«Ну, вот исполнился тебе 21 год. Ты теперь полноправный гражданин. И дают тебе 20 единиц соцзначимости. Был ребенком одаренным? Получи еще тройку к этому значению. Закончил какой-нибудь университет? Получи еще пятерку или десятку, в зависимости от уровня учебного заведения. А служил в армии? Еще 5-7 пунктов плюс. И так далее. И в итоге, годам к 30, можно набрать почти полтинник соцзначимости».
А выше?
«Ну, работаешь врачом, хорошим врачом, можно получить десятку. Стать отцом — еще тройка за каждого ребенка».
«И на что она влияет?»
«Работа. С соцзначимостью ниже 35 нельзя управлять коллективом более чем в 3 человека. Руководство крупным отделом человек 100 начинается от полтинника социалки. В госструктуры меньше чем с 45 не берут. Цены, опять же, в любом магазине дают скидку по этим цифрам. Человек с 200 значимости может убить 3 человек без риска какого-либо наказания, даже в случае его безусловной вины.
А сотка?
Это руководитель компании и ежегодный доход в 200 000 эрго.
200?
Крупные ученые, руководители государств и корпораций. Разрешение неограниченного продления жизни.
А 300?
300 – это верхняя планка. Нобелевские лауреаты, члены правящего дома империи после генетической и профессиональной аттестации. Люди, спасшие более чем 1000 человек своим поступком.
О как! Другими словами, если я потратил 18 единиц этой значимости, я...
Ебана!
Лаконично. Какой-нибудь офисный планктон после такого...
Повесится. На что ты потратил-то хоть?
Не потратил, а сняли. Один раз за расу, другой раз за достижение. И вообще, на кой мне эти единички? Чтобы ожить, нужна 300. А так, мне не горячо и не холодно.
Тоже логично. А ты хочешь ожить?
Хочу. Потому и стану богом. Там такую значимость автоматически дают, а потом свалю в реал.
Да, Филин, ну у тебя и амбиции. Зачем тебе это? Я сейчас представил себе твою паству. Темный жрец с расстройством психики, эльф с задержкой развития, молчаливая, но очень убедительная оторванная голова.
И эпичный убиватор Моргенхант. Давай в другой раз. Ты мне вот еще что скажи. Как игрок может сменить план-покровитель?
Делать что-то ему противоестественное. Ну, морозить демонов для призывателя. Жизнюкам пытать кого и так далее. Иногда при этом может измениться игровой класс. Ты хочешь сделать подлянку этому Луи? Тебе врагов мало?
Есть такое слово «надо». К тому же он мне не понравился.
Чем? Приятный вроде мужик. И самый геморройный для тебя противник.
Не люблю лицемеров, и еще меня раздражают люди, прячущие свое несчастье под презрением. Я покажу этому проповеднику, как целить душу.
Отступление 6. Чертов туман. Карл очень замерз, устал и промок. Идея идти в ночной рейд на болото уже часа полтора назад перестала казаться ему замечательной. И спутники куда-то подевались. Стоило признаться самому, он заблудился. Внезапно раздался шорох. Карл вскинул посох, готовый взорваться десятками воздушных лезвий. Гулко ухнула. Птица. Всего лишь ночная птица. Карл с облегчением выругался, вспоминая, что помимо всяческих монстров, в игре есть еще и вполне обычные живые существа, которые живут своей жизнью. Снова раздался шорох, и на мага спикировал филин огромных размеров, задев голову Карла крылом. Тело словно онемело. Не было сил отвернуть взгляд и пошевелиться. Исчезли все желания и мысли. Филин мешковатой кучей упал перед Карлом. Тьма скрывала изменения. И перед парализованным магом возник незнакомец в широкополой шляпе и плаще. Лицо и фигуру скрывал мрак. «Возьми!» Незнакомец, над которым не висел ник с именем, протянул Карлу изогнутый керамбит. «Отдай свое сердце светлому богу!» Снова приказал человек-оборотень и взглянул в глаза магу. В голове Карла возникла мысль. «Он друг, он передаст мое сердце богу. Ему можно верить». Осталось только отдать сердце. Лезвие с хрустом рассекло мантию из плотной ткани, а следом за ним и подреберье. Карл торопливо запустил дрожащую руку в раскрытую рану и одним движением вырвал трепещущее сердце. «Будь счастлив», – прошептал незнакомец, почтительно принимая комок окровавленной плоти. «Приказал? Попросил?» Маг улыбнулся, опускаясь на землю. Душу затопила волна ничем не замутненного счастья. Затопила, смывая боль из рассеченной груди, смывая заботы, страх, смывая память и имя. Глава 21. Два воина и жрец растерянно стояли над телом погибшего соратника. Рассеченная грудь, в которой плескалась лужица крови на месте сердца, безмятежное лицо, украшенное счастливой улыбкой, крайне неуместное для трупа с такой раной. А еще с тела не пропала одежда. И соратник не отвечал на вызовы, ни в чате, ни на мобильный. Абонент не существует. Я летел сквозь тьму. Потоки теплого ветра омывали тело, играя с распахнутыми крыльями. Подо мной плескался океан. Океан жизни, где в причудливые узелки сплетались жизнь и смерть, упоение страстью и погоней, страх, что гонит вперед или заставляет тело неметь, притворяясь бездушным камнем. Запахи и зовы. Бесконечное число смыслов и путей. «Найди свой путь и будь счастлив», — шептал лес. А над головой простиралось бездонное небо. И теперь, чтобы упасть в него, не нужно терять даже жалкой точки опоры, а просто чуть иначе изогнуть крылья и камнем упасть в безмятежную глубину неба, не оставив даже кругов на воде. Крохотный с такой высоты город внизу приветливо сверкнул огнями. Я сложил крылья и рухнул вниз, раскрыв их лишь у самой земли, резко изменяя направление полета. Мягко опустился на подоконник и, сбросив одежду, завалился спать.
«Здравствуй, Филин».
«Здравствуй, Самум. Ты что-то хотел спросить?»
«Да, у тебя есть еще сны?»
«Еще сны? Есть, но они не для всех. В них слишком много меня. Для других они будут ядом, разъедающим душу. Давай я лучше расскажу тебе сказку».
«Сказку? Я знаю все сказки. Очень многие из них легли в основу этого мира».
«Самонадеянный сверхразум. Невозможно знать все сказки. Если ты возьмешь сказку и изменишь там пару слов, она может изменить смысл, весь смысл. Но для такого недоверчивого тебя у меня есть сказка, которую ты точно не знаешь. Ты хочешь услышать сказку про ветер?»
«Про ветер? Я могу считать ее из твоей памяти».
«А зачем? Отключи снова свои оценочные и аналитические модули и слушай». Ветерок родился в осеннем лесу из украшенным багрянцем и золотом, когда бегущие куда-то по своим делам леса махнули хвостом, взметнув целый ворох кленовых листьев. Он гулял между стволами дубов и грабов, кружил вихри сухих иголок в корнях поваленных елей. Однажды, когда ветерок уже вырос и стал ветром, способным срывать листву с деревьев и выдувать тепло из неаккуратно выкопанных нор, он увидел мальчика. Мальчик стоял над глубоким оврагом, раскинув руки, и смотрел вниз. Ветер не размышлял ни мгновения и ударил изо всех своих сил. Удар получился так себе, но хрупкой фигурке мальчика, застывшего в неустойчивом равновесии, этого хватило. Мальчик беззвучно сорвался вниз. Ветер упал на дно оврага вслед за ним, ожидая слез боли и криков о помощи, но он услышал смех. Мальчик рухнул на мягкую подушку из опавших листьев и хохотал. Хохотал в лицо ветру, набирающему силу и швыряющему ссор мальчишки в лицо в бессильной злобе. Прошло 10 лет. Ветер улетел за эти годы в сторону холодного моря, где, словно пастуший пес, гонял отары облаков, полных дождя и снега. Иногда играя, он накидывался на поверхность океана, поднимал высочайшие волны и разбивал их о прибрежные скалы. Мальчик вырос и стал юношей. Он сидел в вороньем гнезде на верхушке грот-мачты, обозревая бескрайний океан. Море было неспокойно, и холодные брызги иногда долетали до самой вершины корабля, касаясь юного лица острыми иглами. Юноша улыбался холодному и негостеприимному морю, переливающемуся всеми оттенками расплавленного свинца. Ветер не стал бить сразу, как в прошлый раз. Он собрал страшный хоровод из туч, отяжелевших от крупного града, заключая хрупкую каравеллу в кольцо беснующихся демонов,
и после этого уже поднял волны, чтобы разорвать, разметать корабль по морю, не оставив от него даже памяти. Небо и море смешались. Огромные волны снова и снова накатывались на корабль, скрипела оснастка, рвались паруса. Все, кого не смыло за борт, молились богам о спасении. Но боги молчали, и только с грот мачты раздавался счастливый, полный ничем не замутненной радости хохот. Хрупкая человеческая душа была дирижером ненависти стихий. Взмахи тонких, загрубевших от тяжелой работы пальцев заставляли взвыть беснующихся духов моря. Смеху вторили завывания упивающегося своей силой шторма, бьющего потоками ветра наотмашь так, что трещало, грозясь лопнуть, словно парус, ткань мироздания. Словно выстрел из пушки раздался треск сломавшейся мачты. Ошметки парусов наполнились ветром, и трехметровый кусок древесины с привязанной к нему почти незаметной фигуркой человека взмыл в небеса в бессмысленном полете. Корабль закрутило на месте, гигантская волна опрокинула корпус каравеллы и, навалившись, разорвала в своей утробе бешеными потоками воды. А ветер рванул вслед за поднявшейся в небеса человеческой фигуркой, но, видимо, юноша пришелся по нраву духам моря, которые, поймав его холодными, но нежными руками, выкинули на берег за границу холодных волн. Ветер бессильно взвыл, снова и снова пытаясь оторвать от песчаного берега человека, радостно улыбающегося небу. Сквозь прорехи в разорванных облаках на землю с холодным любопытством глядели звезды. Минуло еще 5 лет. Шторм впитал в себя холод арктических льдов, испил полной чаши ужас и страх сотен людей, утопив их ненадежные скорлупки корабли, и познал вкус чужого отчаяния, прекрасного, как северное сияние, и незамутненного, как небо над льдами. Он стал холодным бураном на просторах степей и предгорий, бураном, при котором небо пронзительно и бездонно, а холодный ветер выдувает жизнь из человека, застигнутого в поле в темный для несчастного час. Однажды он обрушился на деревеньку. Дома и сараи разметала пляшущая земля. И ветер накинулся на несчастных, напуганных буйством стихий крестьян. Их не спасли ни костры, спешно разводимые мужчинами, ни теплые одежды, и даже те, не сдающиеся ни на миг люди, что попытались укрыться от хладного бурана в чревах убитых животных, навеки застывали в своих страшных саванах. Они встретились вновь. Молодой мужчина, на вершине покинутой обитателями башни с непонятным свертком за спиной, и страшный ледяной буран. Как в первый раз, буран рванулся к своей жертве, и в этот раз сил его хватало не только на то, чтобы оторвать от камня легкого человека, но и на то, чтобы разметать по камням саму башню. Он поднял своего противника повыше, чтобы насладиться его страхом, чтобы тот успел осознать всю тщетность своей жизни, пока падает на острые камни. Но мужчина хохотал ему в лицо, хохотал, купаясь в потоках обжигающего ветра. В смехе не было болезненного надлома безумства, не было отчаяния и боли. Только чистый восторг и радость, что только раздували пламя ненависти ветра. Он метнул человека вниз, надеясь увидеть, как тот расплескается красными каплями на обломках скал. Но тут странный сверток за спиной мужчины раскрылся, и 2 крыла странной формы вцепились в ставший вдруг твердым воздух. И страшно скрипя от напряжения, вырвались из власти земного притяжения, скользя над камнями. Мужчина развернулся, облетев острый шпиль башни, и устремился в самое сердце бурана, словно увидел бесплотный ветер. Буран, воя от ярости, кинулся навстречу, чтобы сломать, разорвать, разметать наглеца с 2 жалкими шелковыми крыльями, но удары ветра уходили в пустоту, рассекая валуны, как рассекает спелое яблоко острый меч. Мужчина оседлал непокорный ветер, а тот бессильно бился о стену ущелья в бесплодных попытках сбросить наглеца. И тут он рванул в небеса в последней надежде, что всадник устанет, сорвется, просто исчезнет, оставив свободолюбивый ветер наедине с его позором. «Выше!» — прокричал сквозь ревущие потоки ветра смеющийся мужчина. «Еще выше и быстрее!» И ветер... Ветер взглянул в небеса и, расхохотавшись, рванул навстречу далеким звездам. Они летели вместе, человек и его ветер. Ветер и его человек, 2 счастливых от острова, ни с чем не сравнимого ощущения полноты жизни. Они поднимались все выше и выше,
У человека шла кровь из глаз и ушей. Ветер все чаще проваливался, теряя свои вихри и потоки. Пустота растворяла его, как горячая вода кусок сахара. И пробив тонкую пленку, теряя саму суть того, что давало им двоим жизнь, человек и его ветер, ветер и его человек взглянули в бездну. И бездна посмотрела на них в ответ. Прошли года. Старики рассказывают внукам сказки о страшных временах, когда зимний ветер мог выдуть жизнь из дома с плохо закрытыми ставнями, а с неба иногда падают маленькие кусочки разноцветного шелка.
Странная сказка, Филин.
Какая есть, Самум, какая есть. Где твой человек, ветер?
Филин, проснись! Филин, тут ЧП!
Выстрел через дверь по сигнатуре в голову. Звон бьющегося стекла, на пол с грохотом падает кирпич. Царапаю на кирпиче ругательство на латыни, прокусываю палец и кидаю обратно, не вставая с кровати. Раздается взрыв, засыпаю. Просыпаюсь в обед довольный и отдохнувший. Оглядываюсь. В двери след от пули. Окно разбито.
Морген, что тут случилось?
Страшные. Игрока убили.
Их постоянно убивают. Что тут страшного?
Насовсем.
Как насовсем?
Так. Смерть привела к удалению персонажа.
Игрок-то сам жив? Ну, который биологический объект?
Да, вроде жив, но в шоке. Говорят, психотравма.
И все же, я не понимаю, что тут ужасного?
Да ты...
Да я. Ты не забыл, где я был месяц назад? Ты мне лучше скажи, ты не в курсе, что в комнате у меня?
Тебя будили.
Будили? А почему я не помню? Почему неудачно?
Потому что три трупа. Не знаю, почему ты не помнишь. Я, наверное, боковов.
Почему?
Филин, ты совсем дурак? Основная причина, почему тут так много народу. Тут можно делать все, что угодно, безнаказанно. Тут могут ломать ногу, и через пару минут ты уже будешь бегать. Можно убить просто так и не сесть в тюрьму на 10 лет. Можно заняться сексом с грязной шлюхой и не подхватить какую-нибудь дрянь.
Можно расстаться с девственностью и еще раз расстаться с девственностью, и еще раз расстаться с девственностью, а потом еще раз расстаться с девственностью. Если ты меня понял, смешной должна быть только четвертая фраза.
Не смешно. Я из игры ухожу, пока тут не решат проблему.
Успокойся, Морген. Лучше скажи, жертва была магом воздуха по имени Карл?
Откуда ты? Ты?
Я. И я больше не буду. Случайно получилось.
Случайно свести с ума человека? Ты что, уебок? Не понимаешь, что это игра? Не понимаешь, что ты наделал?
А что я, мля, наделал? Какой это нахуй для меня игра? Для меня это дурдом пожизненного заключения, из которого выписаться можно только одним словом. Мне душно в этом ебаном кольце равновесия. Душно там, где у людей нет куска души. Тут не живут, играют. Теперь не играют. Теперь, сука, пусть знают, что можно пострадать. Что можно тут сжечь свои пустые мозги.
И поэтому свихнулся игрок, который лично тебе ничего не сделал?
Именно потому и свихнулся. Все как в реальной жизни. Страдают невиновные, награждаются непричастные.
Урод ты, Филин, урод и маньяк.
Игрок Морген Хант удалил вас из списка друзей. Теперь вы не можете отправлять ему сообщения.
Было больно и обидно. А еще очень непонятно, что это вообще было. Почему тот несчастный маг, которого я заставил вырезать себе сердце, обезболив его счастьем, свихнулся? Может, он изначально двинутый был? И почему так отреагировал Морген Хант? Почему его не смущал ни каннибализм, ни мои заскоки? Но вот стоило мне кому-то случайно нанести реальный вред, и он тут же меня оттолкнул. Испугался? Думает, это я специально сделал? В полном душевном раздрае я спустился в зал. Там меня уже ждал Луи. «Многоуважаемый Филин? Проблемы? Ну, Видимо, в голове светлого жреца не вязалось выражение на моем лице и то, что я сейчас должен переходить под длань света.
«Мы должны были сегодня встретиться и... пить будешь?»
На лице Луи отразилась тяжесть заданного вопроса из серии.
«Пить утром в компании свихнувшегося оборотня, который заливает душевную травму с реальным шансом сойти с ума?»
«Буду». «Я за закуской. Закажи виски, пиво и жидкого красного перца». На кухне я сначала хотел приветливо улыбнуться поварихе, но понял, что улыбку из себя сейчас не выдавлю, и молча кинул на стол десяток золотых, жестом попросив меня оставить. Особо не заморачиваясь, промыл сердце несчастного мага в холодной воде, нарезал кубиками и кинул обжариваться. Взбил магическим блендером клюкву, добавил туда меда и очень-очень много перца. Вылил полученную смесь на сковородку с уже обжаренным мясом и оставил тушиться минут на 10. Заказав еще всякого острого мяса, взял тарелку с сырной нарезкой и вышел в зал, где Луи задумчиво рассматривал бутылку виски и батарею пивных кружек.
«Заткнись! Мы пьем, проповедник! Мы просто пьем!»
Я выпил из горла виски, запил его пивом. Подождал, пока проповедник не сделает то же самое. «Повторяем!» Мы повторили. Принесли закуску. Начали со свиных ребрышек, потом были куриные крылья, которые я ел вместе с костями. Все это молча. К тому времени виски почти закончилось.
«А теперь, мой друг, что склоняет меня к предательству, я тебя хочу угостить особенным блюдом».
Я протянул проповеднику сердце в соусе.
«Попробуй». «Что это?» «Сердце добровольца, что отдал его светлому богу».
Я оценил кусочек, заляпав стол. «Вроде неплохо».
«Вкусно. Тебе бы поваром быть».
Луи улыбнулся, показывая, что оценил шутку. Но тут его лицо перекосило. Видимо, прочитал системное сообщение. Ник изменился.
«Луи, извративший свет. Дезертир света. Уровень 111. Жизнь 22 тысячи. Наложен скрытый неснимаемый дебаф эманации хаоса. Все заклинания жертвы меняются в момент произнесения на иные случайные. Все эффекты и заклинания, накладываемые на жертву, изменяются на случайные».
Я очень не люблю, когда меня чат-бот обращает к свету. Был бы ты нормальным, я бы тебе, может, и поверил. А теперь кушай, это вкусно. Чтобы ты сейчас стал таким вот дезертиром, вчера сошел с ума один человек. Ты его не знаешь. Наверное, он был хорошим. Или плохим. Плевать. Жри чужое безумие.
Я ткнул ему в лицо вилкой с насаженным на нее куском сердца. Луи взревел, вскакивая. Он взмахнул булавой, от удара которой я ушел, шагнув назад. Булава разбила стол пополам. Пивная кружка отправилась в полет, разбившись о молниеносно выхваченный щит. Глядя на то, с какой скоростью бывший жрец им работает, и не скажешь, что бандура под 70 кило весит. Сейчас меня будут очень старательно убивать. Опрокидывая по дороге мебель, игроков и сметая на пол посуду, авось навернется, бегу к лестнице. Главное — успеть добраться до комнаты в таверне. Она должна быть защищена от других игроков, в теории. Успел. Теория оправдалась. Страшно ругаясь, Луи врезался в дверь. С потолка что-то посыпалось.
«Урод! Ты думаешь, что спрятался от меня?»
Раздались звуки удаляющихся шагов. «В зеркало посмотри, интеллигентишка!» Я подумал и добавил. «Вшивый!»
«Божественная сила!»
Раздался рев откуда-то из коридора.
«Ой, дурак!»
Только и успел сказать я, отпрыгивая в сторону от двери.
«Бабах! Бабах! Бабах! Дзынь! Шмяк!»
Это, собственно, дверь, стена, стена, окно и звук удара тела о землю. Поспешно накидываю одежду, рассовываю все важное по карманам плаща, подхватив копье, трансформируюсь и вылетаю на улицу. В общем, комнаты не так уж неуязвимы, как могло показаться раньше. Внизу Луи окружали стражники с оружием на изготовку. Тут бывший жрец вскочил и парой ударов раскидал стражи порядка. От удара булавы и щита они разлетались, словно кегли. «Урод! Обижает моих стражников!» Я поднялся над крышей таверны, заложил вираж и, вцепившись лапами в копье, начал падать. Луи почти увернулся от удара. Копье прошло показательно и распоров ему ногу. Мне удар булавы пришелся в грудь, и я отлетел в сторону, принимая человеческий облик. Бывший жрец сделал пару шагов назад, поднял булаву в небо и прокричал: «Исцеление!»
«Команданте, а что это было?»
Стражник с ошалевшим видом стирал с лица кровь. «Ну...» Я задумчиво разглядывал пару сапог, оставшуюся в центре круга, покрытого кровью. В нем загорелось пламя революции, но слабая плоть не смогла выдержать его.
«Кого?»
«Воодушевление. В общем, если придет снова, не обижать. Дать работу и сказать ждать меня. Этот товарищ нам нужен. Будет исполнено, команданте». Стражник кинул римское приветствие. Я зиганул в ответ, подхватил копье и полетел. Куда? Куда глаза глядят. На душе было погано.